Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Анджело Маньяни импровизировал на тему рыцаря и ужасной коровы Дан. Ветер с Хорна веял над мифами вечного язычества. Потерянная невеста садилась на могилу Макбета. Мак Айзек молился перед крестом в гавани Бога, чтобы изгнать демонов. Демоны вышли из леса. Они не были облачены в темно-красные одежды, как Хаше, дух сухого дерева. На них были поношенные куртки и испачканные бомбачас 43. Они размахивали не посохом Шорта, духа белых камней, а карабинами Винчестер. Их босые ноги бесшумно скользили среди колючих кустарников. Чанчо Колорадо приказал замолчать 20 пионам из Сезерн-Кросс. Он пополз вперед. Охотники растянулись на земле. Это были метисы из племени Тюэльче, 44, дезертиры из чилийской армии, сутенеры из Вальпараиса, разыскиваемые за убийство бывшие матросы, спившиеся от алкоголя. Сброд, сбежавший на крайние южные земли, где признавали лишь закон мыса Горн. Дворецкий пробирался с повадками туземцев в сторону обрыва, возвышающегося над бухтой Рио-дель-Фуэго. Пионы рассредоточились цепью, чтобы отрезать все пути к отступлению вглубь страны. Скалы отвесно обрывались к пляжу, замыкая дугу береговой линии двумя мысами. Пионы ползли. Они тащили карабины за стволы. Они следили за каждым жестом своего предводителя. Чанчо Колорадо приподнялся на предплечьях, укрывшись за кустом калафати. Он подавил торжествующий крик и поднял руку. Пионы заняли выгодную позицию для открытия огня. У их ног около 50 она мужчин, женщин и детей суетились вокруг кита, выброшенного на берег во время прилива. Мужчины вонзали ножи в бока морского зверя, вырезали куски жира, полосы мяса и бросали их на песок. Возгласы и радостные крики, перекрываемые лаем диких собак, подбадривали их в работе. Кит, выброшенный на Атлантическое побережье огненной земли, это целое состояние для она. Он обеспечивает пропитанием все семьи в радиусе 100 километров почти на целый год. Когда весть о событии разносится по стране, тольда разбирают, и все группы отправляются в путь к побережью. Вокруг животного вырастает целая деревня. Любые занятия охотой, рыболовством или военные действия приостанавливаются. Она живут за счет антарктической добычи, пока от нее не остается один лишь скелет. Мясо съедают свежим, как и жир, затем его едят подтухшим, а напоследок — совсем протухшим. Чем больше проходит времени, тем более резким и сочным становится вкус пищи. Объем мяса настолько велик, что никто не ограничивает себя ни в чистоте, ни в количестве приемов пищи. Каждый ест досыта, уходит под тольда, чтобы переварить съеденное, а затем возвращается, чтобы отрезать себе кусок китового мяса 4 или 5 часов спустя. На ночь была организована охрана от собак и лисиц. Дворецкий Сезерн-Кросс уже 2 недели знал о том, что в бухте Риа-дель-Фуэго лежит туша кита. Он понимал, что ананы не могут не появиться. Его информировал дозорный, устроившийся на побережье. Он не стал тревожить первые прибывшие семьи, позволяя приближаться всем, кто еще кочевал между Рио-Гранди и Рио-дель-Фуэго вплоть до мыса Санта-Инес. Теперь он держал своих старых врагов под перекрестным огнем 20 магазинных карабинов. Премия в 50 фунтов стерлингов, заработанная за 5 минут, не считая женщин. Чанчо Колорадо поднялся из-за зарослей калафати. Индиус де Мьерде, Леса Каэма Стоу де ла Карн дел Каэрпа. И его совесть лишь подкрепляла его желание вырвать мясо из тел этих чертовых индейцев, которых он ненавидел. Вайвамус, Карга, Элиес, Мюджерес, Асте, Ламирте. Женщин будут насиловать до смерти. Чанчо Колорадо поднял руку. Фюэга Кампагирос. Фюэга. Вайквидоду кан Элиес Мюджерес. До особого распоряжения женщин следовало щадить. Ветер с мыса Горн дул над самой поверхностью океана, унося облака пыли в открытое море. Внезапно воздух наполнился запахом пороха, криками ужаса женщин, застигнутых врасплох во время пиршества, и ревом воинов, бросившихся к оружию и падавших под огнем белых. 2 или 3 стрелы полетели в сторону Чанчо Колорадо. Треск карабинов стих через 5 минут. Хорошо организованная и проведенная засада удалась сверх всяких ожиданий. 21 воин лежал на песке. Женщины бегали из одного конца пляжа в другой, оглашая воздух криками отчаяния. Некоторые бросились в океан. Выживших детей пристрелили из пистолетов в упор. Женщин утащили в лес, изнасиловали, а затем задушили. «Им тоже отрезать уши!» — крикнул Пион Фернандес. «Режьте уши!» — взревел Чанчо Колорадо. «А детей? Режьте все. Оставляю вам награду Пера Элеис Пютес Вайлос Хиос де Пютес», — подтвердил главарь. Он шел по крови. Он пинал ногами ноги и трупы. Он раздавал пули в сторону любого тела, которое еще шевелилось, охваченный приступом яростного безумия, изрыгая проклятие. Пакверии де Индиос. Пюта дел Инферно. Тумадрий. Тумадрий. Он грозил небу и земле. Ветер с мыса Горн дул над полем бойни с высокомерным и безразличным спокойствием. Мак Айзек лежал в своей постели, когда весть о трагедии достигла Глория де Диос. Занимался рассвет. Он разрывал свой серый саван. День вот-вот должен был разразиться грохотом красной меди. Калафати ворвался в комнату миссионера. Он смешивал английский, испанский, яганский и селькнамский языки. Он кричал о мести. Мак Айзек с нечеловеческим усилием натянул сапоги, позволил донести себя до машины и отвезти в Саузерн-Кросс. Ветер вновь завладел эстансией. Он безраздельно царил на пустынных аллеях. Ни одного пиона, чтобы схватить лошадь под уздцы. Ни одного дворецкого, чтобы встретить миссионера у подножия крыльца. Калафати поднял своего хозяина и внес его в большую гостиную. Свечи озаряли комнату с закрытыми ставнями. Трубы безмолвного органа устремлялись к потолку и сияли ярче церковных свечей в полумраке собора. Брансуик Мендес расхаживал взад-вперед перед клавишами и регистрами с всклокоченными волосами и руками, совершавшими бессвязные жесты. Он сбежал. Он сломал главный коллектор. Он на свободе. Он прислонился к барельефу из черного дерева и посмотрел на миссионера слезящимися глазами. Он закричал. «Он вернется, чтобы задушить меня, старина Мак. Слушайте его». Слышно было, как ветер горна завывает в щелях плохо подогнанных деревянных стен. Бунт! Угрозы. И вдруг хриплый смех прозвучал между листами кровли, покатился до самой земли и закончился зевком, который захлопнулся, оставив место какой-то чудовищной надежде. 100 000 фунтов тому, кто принесет мне уши ветра. Мак Айзек поднялся в своем кресле с жесткостью мертвеца, чье лицо было таким же бескровным. Но его пылающие глаза не отпускали взгляд судовладельца, который замер, а затем приблизился к пастору с осторожностью испуганного ребенка. «А, вы уже знаете, что вы собираетесь делать?» Мак Айзек громко позвал Калафати. Переводчик носил пистолет за поясом и держал Библию пастора под мышкой. «Дай мне святую Библию». Спазматическая дрожь сотрясала руки Брансуик Мендеса. «Возьми одну из свечей у нечестивого богача, Калафат». Яган вырвал свечу из бра. «Вставай на колени». Мак Айзек открыл Библию. Числа. Глава 35. Стих 16. «Если он ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца убийцу. Убийцу должно предать смерти». Мак Айзек закрыл Библию. Судовладелец вытер пот, струившийся по его лбу. Он приблизился к пастору, внезапно отрезвев от своих ветреных оргий. Пастор ведь не собирается допустить убийство Уильяма. Он же христианин. Пусть плохой христианин, но подданный британской короны. Нужно же сохранять хоть каплю здравого смысла. Не сходить же всем с ума из-за этого ветра. Он только что уволил дворецкого. Безответственный человек. Старик Мак должен понять, что речь идет о безответственном человеке. О безумце, которого индейцы теперь хотят убить. Все белые на острове должны помочь ему бежать. Это ведь тоже долг служителя Господня. Мак не может уклониться, он должен прощать обиды. Уильям явится на следующий день, на закате, к южным воротам Глории де Диус, чтобы пройти через лес бешеного Гуанака и добраться до севера. Сначала он укроется у Моррисона. Моррисон подготовил сменных лошадей до Парвенира. В Парвенире Уильям должен сесть на корабль Магеллана и исчезнуть навсегда. Мак-Айзек должен был защищать свою жизнь на своей территории. Он был англичанином, как и Уильям. Пастору не придется жалеть о том, что он оказал эту услугу эстансьера. Мак-Айзек открыл Библию. Числа. Глава 35. Стих 31. «Не берите выкупа за душу убийцы, который повинен в смерти, и пусть он будет предан смерти. Не берите выкупа за того, чтобы он убежал в город-убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей до смерти священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете, ибо кровь оскверняет землю, и земля не очищается от пролитой на ней крови иначе, как кровью пролившего ее». Мак-Айзек закрыл Библию и погасил пламя восковой свечи пальцами. «Вы шутите, Мак. Вы не посмеете. Завтра вечером у южных ворот», — побормотал судовладелец. Яган подхватил пастора под мышки, и они вышли, не проронив ни слова. 2 часа спустя Калафати уложил миссионера на кровать. У того не было сил даже вытереть пот со лба. Лицо его исказила страшная мука. Он спросил: «Веришь ли ты, что я еще способен попасть в цель с 50 шагов в сумерках?» Карабин капитана Буэна — это все тот же карабин, что лишил Якайфа виновного уха, а Макушпилла — никчемной жизни на пляже Ушуаи. Мак-Айзек снова откинулся на подушку. «Хорошо. Иди готовь новый Ремингтон». Калафати вышел с радостным воодушевлением. Мак-Айзек закрыл глаза и начал молиться. «Отче мой, на пороге твоей вечности я вновь оскверняю себя виновной кровью. Пусть зачтется мне это как добро или как зло по суду твоему, но я полагаю, что не могу поступить иначе ради твоего святого служения и твоей святой славы». Он попытался уснуть. Но взгляд его не находил покоя и постоянно возвращался к кресту, хранившему следы битвы в гавани Господа. День клонился к вечеру. Ветер с яростью колотился в дверь комнаты. «Войдите», — пробормотал пастор в полузабытье. Анджело Маньяни подошел к кровати, заваленной одеждой, сапогами и лежащей поверх всего этого святой Библией. «Как вы себя чувствуете сегодня вечером, капитан Буэна?» «Плохо, очень плохо. Вся эта кровь на моих руках». Мак-Айзек тяжело вздохнул. «Почитайте мне несколько стихов из святой Библии. На колени, пожалуйста. Это укрепляет веру». Анджело Маньяни опустился на колени у изножья кровати, открыл Библию на числах, на которых все еще лежала закладка со времен визита к Брансу и к Мендесу. «Если он ударил ее деревянным орудием, от которого можно умереть, и она умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. При встрече с ним он умертвит его 45». Мак-Айзек вздрогнул. «Довольно молодой человек». Миссионер глубоко вздохнул. Вернулся к Калафати. Он нес Ремингтон и патронтаж. «Скажи мне, Калафати, как ты думаешь, кто является естественным мстителем за кровь, пролитую на Рио-дель-Фуэго?» Макон-Оук. Не раздумывая, ответил Яган. «Ты сможешь добраться до него за 24 часа». Переводчик задумался и уверенно ответил. «Да, если капитан Буэна даст мне своего лучшего коня и запасную лошадь. Возьмешь пампу и кордову. Отвезешь этот карабин в Макон-Оук вместе с 50 патронами. Скажи ему, что Чанчо Колорадо будет ждать у южных ворот эстансии, чтобы пересечь рощу бешеного Гуанака и направиться на север завтра на закате. Ступай. И да, поможет тебе Бог». Несколько минут спустя Мак-Айзек увидел в оконное стекло всадника, скакавшего на юг. На горизонте внутренней земли он казался не больше наконечника стрелы она. Ветер с мыса Горн раздувал до самого неба облако пыли, поднятое его стремительным галопом. Ветер вторил ему своим грохотом. Вспышки заходящего солнца озаряли всадника. 7. Убийство Чанчо Колорадо вызвало огромный резонанс на острове Огненная Земля и в Южной Патагонии. Общественное мнение Магеллании требовало раз и навсегда решить вопрос с этими индиос де Мьерде. Владельцы эстансии настаивали на истреблении она. Более умеренные предлагали их депортацию. Губернатор Дон Мигель Синьорет, человек суровый, но выдающийся администратор, принял именно это решение. 3 августа 1892 года Хюэмэл отчалил к берегам Огненной Земли. все семьи коренных жителей застигнуты в пути и, следовательно, согласно законам цивилизованного общества, находившиеся в состоянии бродяжничества, были насильно погружены на судно. Несколько недель спустя Хьюэмэл доставил в Магелланию 165 на обоих полов вместе с детьми. Они прошли по улице Колье Консепсьон в сопровождении гардемаринов и жандармов. Они кутались в шкуры гуанака, прикрывавшие их наготу. Зеваки осыпали их насмешками и угрозами. Голые дети семенили по пыли, а толпа кричала о варварстве, потому что дул ледяной ветер, терзавший цивилизованных людей. Женщины несли жалкое домашнее имущество — бурдюки, инструменты, тюленьи шкуры, колыбели тахалш-сети. Разоруженные победителями, мужчины шли с опущенными, безвольными, бесполезными руками. Дикие собаки выли отчаянно и бросались на кучи мусора. Многих из них пристрелили из пистолетов. Она бросали взгляды, полные бессильной ненависти. Их загнали в загон под присмотр часовых. Они разводили костры, ставили тольдос, пока губернатор собирал комиссию из кабальерос, которой предстояло решить их участь. Почему бы не определить мужчин пионами на эстансии, что основывались за Рио-дель-Карбон, а женщин — прислугой в самом городе? Губернатор уточнил, что индейцам должны платить и обращаться с ними по-человечески. Эстансьеры пришли выбирать себе пионов, а семьи Магеллана — прислугу. Мужчин отделили от женщин и увели. Дети остались брошенные на произвол судьбы, брели по улицам, рыдая, и пытались добраться до леса, пробираясь между заборами. Это Тремете, аукцион. По продаже индейцев с острова Гранди стал главной темой для оппозиционной прессы. Она обрушилась с яростной критикой на губернатора. Страсти накалялись. Враги дона Мигеля Синьорета взывали к христианскому милосердию, называя происходящее варварством. Его сторонники же, во имя свободомыслия, настаивали на административной справедливости. Полемика докатилась до Сантьяго де Чили. Вынужденный изучить доклады, представленные обеими сторонами, Совет министров запретил подобные экспедиции впредь. Но того, что произошло на Уэмуле, хватило, чтобы покончить с она на севере. Несколько недель спустя, в 7 часов утра, Пэдди вошел в большую гостиную Южного Креста и обнаружил брансуйка Мендиса, лежащим на полу, мертвым, у подножия органа, который издавал свою единственную заунывную ноту. На теле не было ни единой раны, лишь немного застывшей пены в уголках губ. Этот финал окончательно вывел эстансьера из себя. Не желая признавать очевидного, брансуйк Мендес только что скончался от какого-то приступа. Они обвинили Маконаука. «Раз губернатор отказывается нас защищать», — предложил Моррисон, «давайте организуем наступление на дьявольского колдуна. И тогда мы заживем спокойно. Вамус». Астбай Анеборг, Макферсон, Джим Моррисон и другие эстансьера вооружили своих пионов. Отряд из 60 всадников направился на юг. В декабре они достигли мыса Тетис, а в январе Пуэрто-Харбертон. По пути они расстреливали немногих оставшихся кочевников Ана. Они исследовали южные берега Кокенчу. Последние Ана бежали от них через доисторический лес, разжигая повсюду три костра — сигнал бедствия. Они исследовали северные берега внутреннего моря. Макон-Оука нигде не было. С первых же дней наступления колдун укрылся в лесу безумного гуанака. Он жил вместе со своими верными последователями под защитой колючей проволоки Глории де Диус. Пионы, миссионера, снабжали его провизией. Мак Айзек не подозревал об этом компрометирующем присутствии. На пороге смерти дела эстансьера его, впрочем, уже больше не интересовали. Моррисон, Астбьянны Борг и Макферсон вернулись изможденные и разъяренные. Герой Куанип, ставший после смерти полярной звездой, оберегал Макон-Ука. Он склонялся над страданиями людей своего племени. Затем звезда перестала сиять. Куйкат, пион с эстансии, впечатленный церемонией обязательного крещения, попытался угодить новому богу. Чтобы способствовать прогрессу цивилизации, он выдал эстансьера место, где скрывался Макон-Оук. Война возобновилась. Безумный гуанака был окружен. По ночам разводили огромные костры. патрули были направлены к убежищу колдуна. Более 80 пионов участвовали в осаде под предводительством кабальера. Вооруженный все той же винтовкой Ремингтон, подаренной Маком Айзеком, и имея достаточный запас патронов, Макон Оук со своими спутниками сражался 11 дней. Они пробирались к бивуакам, ползали с бесшумной гибкостью лиан. Любой силуэт осаждающего, вырисовывавшийся в контровом свете, тут же получал стрелу или пулю. Так ночью был убит Макферсон. Затем Макон Оук растворялся в лесной чаще, преследуемый залповым огнем. Более страшный, чем Шорт, дух белых камней. Более неутомимый, чем Йосе, вечно бредущий по лесу в поисках сухостоя для костра, который он никогда не разжигает. Эстансьера теряли терпение. Асбьюан и Борг был убит вместе с семью пионами при попытке взять штурмом логово колдуна. Лианы, торфяники, буки, истерзанные тяжелым ветром, огни бивуаков, пятна крови в непроглядной ночной тени. Ночь. Ветер. Сверхъестественный страх овладевал пионами, и началось дезертирство. На восьмой день были убиты еще двое осаждающих, Моррисон был ранен в руку. Макон Оук был близок к победе в этой войне 1-10, когда перестал стрелять. У него закончились боеприпасы. Моррисон прождал 48 часов, а затем, с рукой на перевязи и во главе последних добровольцев, углубился в лес. Первая волна наступала при поддержке заградительного огня, следом шла вторая. Они достигли самой гущи безумного гуанака, наткнувшись на несколько изрешеченных пулями трупов. В центре леса, на поляне Джайант, располагался лагерь колдуна. Макон Оук лежал мертвым перед входом в Тольда, вытянувшись в сторону востока, рядом с пеплом кострища. На его теле были следы 21 раны, две последние из которых стали смертельными. Смерть наступила около суток назад. Калафате разрешили забрать карабин своего хозяина и вещи, принадлежавшие Макон Оуку. В. Последние 48 часов Мак Айзек больше не страдал. Он забылся сном посреди позапрошлой ночи. Он не решался встать, скованный крайней слабостью, которая все еще не отпускала. Во всем теле ощущение избавления. Внутренний огонь, горевший 11 лет, наконец погас. Он не смел поверить в это обретенное физическое облегчение. И есть не решался, только немного бульона. Стакан воды. И все же глоток виски. Но к вечерней трапезе он потребовал котлету. Вторая ночь прошла спокойно, рассвет был благословенным, несмотря на облака пыли, поднятые ветром. Мак Айзек встал, натянул сапоги и язычным голосом позвал. «Брат Маньяни, живее». Катехизатор прибежал, встревоженный этим необычным проявлением власти. Он застал пастора, расхаживающим по комнате. Тот разминал кулаки, нанося удары невидимым врагам, словно боксер на тренировке. «Что случилось, капитан Буэна? Ступайте, отдайте распоряжение на кухне. Пусть к полудню приготовят баранью ногу». Мак Айзек жонглировал бутылкой виски из Кэмпбеллтауна. «Вы не знали меня в молодости, брат Маньяни». Какой у меня был аппетит. Я мог вырвать мешок муки и нести его несколько километров. Ничто не проходит бесследно. Вы еще увидите. Ветер с гневным ревом подчеркнул появление Калафати. Переводчик нес карабин, Ремингтон и платок, в котором лежал какой-то небольшой предмет. Я пришел сообщить капитану Буэна, что Джон мертв. Как и Джон? С удивлением спросил Мак Айзек. Макон Оук. Кабальера убили его в лесу бешеного гуанака. Наступила тишина. Ветер издавал жалобные стоны. Вот что Калафати нашел в Тольда, Макон Оука. Он держал между пальцами круглый предмет размером с яблоко. «Но это же моя голова!» В невыразимом изумлении вскричал Мак Айзек. Этого капитана Буэна там было и тело. Статуя капитана Буэна стояла на потухшем костре Макон Оука. Когда Калафати попытался ее взять, все тело рассыпалось в прах. Оно уже было сожжено. Лишь голова была еще жива. Миссионер сильно побледнел. Катехизатор ничего не понимал и вертел глиняную голову в руках. «И ты ничего не знал?» «Ни о чем не догадывался». Калафати ничего не знал, когда он умер. 2 дня назад капитан Буэна, но его тело нашли только сейчас. Да, должно быть, прошло около 2 дней. Мак Айзек пробормотал. Его огонь погас 2 дня назад, и я перестал страдать. Да, все верно, мой сон. Колдун МакКоноук. Алитол Теллен. Он выпрямился. Ступай и приведи Алитола Теллена. Катехизатор молча разглядывал голову. Быстрыми взглядами он сверял черты лица, пропорции, тонкость деталей. Это был маг Айзек. Гораздо моложе. В то время, когда он вырывал пулю из муки. Вдруг он издал приглушенный возглас. Я понял. Это статуэтка на огне. Ваша таинственная болезнь. Вас околдовал МакКоноук. Это ужасно. Мак Айзек улыбнулся. У вас вдумчивый, если не сказать медлительный, ум, молодой человек. Ветер издал крик. Алитол Теллен стояла на пороге, закутанная в черную вуаль. Ее белые волосы, пустые, выцветшие до нельзя глаза, обескровленное лицо казались вышедшими из теней смерти. Она не двигалась. Сжатые губы напоминали мрамор. Ее взгляд охватывал всю комнату и желтое от песка небо за окном. Одновременно впиваясь в глаза пастора, взгляд одновременно расфокусированный и обладающий невыносимой остротой. «МакКоноук мертв, мадам», — тихо произнес миссионер. Ветер плакал в лесу безумного Гуанака, волоча свое отчаяние по порогу дома. Мак Айзек взял терракотовую голову в пальцы, поднял ее на уровень лба и направился к Алитол Теллен своей вновь обретенной уверенной походкой. Недостойная супруга пастора, быть может, узнает этот предмет. Глаза женщины-индианки даже не дрогнули. Алитол Теллен протянула руку к столику и схватила пистолет Мак Айзека. Анджело Маньяни выронил стакан, который сжимал в руке. Звук разбитого стекла прозвучал, словно выстрел. Калафати бросился вперед. Но Алитол Теллен протянула оружие миссионеру, распахнула корсаж и обнажила белую грудь. Пистолет дрожал в руках Мак Айзека, выписывая в воздухе огненные буквы. «Возлюбленная Элизабет. Банальный несчастный случай. Теперь ничто не мешает. Будьте благопристойны, мадам». Он швырнул оружие на кровать, пожав плечами. «Мой закон, не ваш закон. Господь послал своего сына на землю, чтобы научить людей прощать обиды». Калафати и катехизатор застыли в изумлении. Рука Анджело Маньяни все еще сжимала очертания невидимого стакана. Женщина из местных отступила к двери. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Атмосфера в комнате становилась тяжелее от резкого запаха пролитого виски. Волны песка бились в окна. «Я прощаю вас, мадам. Но вы должны покаяться. Отныне вы посвятите свое время заботе о наших больных. Здесь, а позже в Доусоне, куда я собираюсь забрать ваших братьев, чтобы укрыть их от преследований. Ступайте и постарайтесь помолиться Господу». Миссионер дышал полной грудью до самых глубин. Он разминал мышцы, вытягивал ноги, жонглировал своей терракотовой головой. Калафати чистил Ремингтон. Анджело Маньяни пил виски большими глотками, и кровь снова прилила к его щекам. Затем Мак Айзек выпрямился, преисполненный вновь обретенной энергии, и сухим голосом скомандовал. «Возьмите карандаш, я буду диктовать». Ветер с горна расставлял четкие акценты в погребальной мелодии, которую он импровизировал на закате языческих богов. Эх. Магеллан 2 года спустя. Деревянные дома. Зыбкие улицы. Буковый лес, спускающийся с холмов. На заднем плане. Несколько пятен снега, уцелевших после лета. Небо холоднее озера, скованного молодым льдом. Пролив, плещущийся под порывами Двеливу. Синяя тень на юге. Остров Доусон. Казалось, он бросил якорь прямо в ветре. Он противостоял натиску облаков. На рейде суда грузили тюки шерсти. Поток овец стек из южной Патагонии в открытое море. Знакомые корабли — дети города. Старый катер Кателина, шхуна Риппелин Вейв, Джуисио де Диус, снаряженная Макайзеком. Дальние рейсы. Элсион устранял повреждения перед тем, как продолжить свой путь из Бристоля в Вальпараисо и гостеприимство, которое преподобнейший Двастирлинг получал от Мак Айзека. Продолжалось. В камине горел каюэ. В самый разгар марта зима подстерегала в каждом углу большой гостиной резиденции. Слуга нападал чай. «В общем», — пробормотал Стерлинг, «вы устроились лучше губернатора, брат Мак Айзек. Вы единственный владелец каменного дома в этом городе. Вы ошибаетесь, брат Стерлинг? У Брунсвик-Мендеса тоже был кирпичный дом, как этот на улице Консепсьон. Но он-то был по-настоящему богат. Он выписывал кирпич из Буэнос-Айреса. А я всего лишь выкрутился. Мне удалось решить проблему сушки искусственными методами, вместо того, чтобы ждать милости от солнца. Теперь я продаю кирпич всему Магеллану на 10 тысяч фунтов в год. Город возрождается в камне. Включая церковь наших врагов-салезианцев, которая недавно сгорела с помощью пожарных. Джон Стерлинг улыбнулся. Эстансьера. Предприниматель. Судовладелец. У вас, должно быть, совсем не остается времени на миссионерство. Мак Айзек пожал плечами. Еще Аристотель говорил, что для сохранения честности необходим минимум комфорта. Брат Стерлинг. Моя цель — обеспечить этот минимум для тех она, алакалуфов и яганов, что еще выживают. Он вздохнул. Господь сократил мою задачу. Он не пожелал, чтобы перед его ликом в земле огней возникла великая христианская община. Я теперь лишь проводник его милосердия. Я буду раздавать еду одеяла, обувь и совершать крещение in articula mortis. Что же касается евангелизации? Через несколько лет, когда моя миссия на юге будет завершена, я отправлюсь проповедовать арауканам в чилийских провинциях. Тимука, Вальдивия, Каутин, Льенкиуэ. Там еще сохранился сильный и здоровый народ. 200 тысяч индейцев ждут святого света, брат Стерлинг. Старый катехизатор пробормотал сквозь зубы. «Вы можете называть меня ваше преосвященство, брат Мак-Айзек, по крайней мере, пока вы остаетесь пастором методистской церкви». Мак-Айзек посмотрел на преосвященнейшего с удивленным весельем. «Что вы хотите этим сказать?» Джон Стерлинг слащаво потирал руки друг от друга и кивал головой. Мак Айзек должен был понять, что в жизни бывают безвыходные ситуации, такие как его собственная, например. Его усилия, какими бы похвальными они ни были, не способствовали его доброй славе. Был этот брак. Произвел катастрофическое впечатление в религиозных кругах и особенно в Министерстве иностранных дел. Огромные суммы, поглощенные миссией в Ушуае. Эпидемии, которые его яганы и алакалуфы распространили по всему архипелагу. Сам успех Мак-Айзека в Рио-Гранде — это огромное состояние, нажитое за несколько лет. Отчеты покойного Томаса Бартлетта. Много говорили о личных отношениях Мак-Айзека с колдуном Ана. Намекали, что он был причастен к восстаниям туземцев. Поверхностные умы говорили о его ответственности за смерть Брунсвик-Мендеса. Джон Стерлинг опустил руки в примиряющем жесте. Клевета, конечно. Вменяют в вину то, что является лишь склонностью, неким профуегианским демагогическим порывом. Но все же. Все же, брат Исаак. Он стал своего рода проконсулом реформатской церкви в Южной Америке. Люди задавались вопросом, не забыл ли он о долге простого методистского пастора. Несколько тысяч дикарей заставили его забыть о существовании миллионов язычников, ожидающих света. Пока он растрачивал огромные суммы, чтобы одеть тех, кто предпочитал оставаться нагими. Методистская церковь была вынуждена ограничивать свою деятельность из-за нехватки финансовых средств. Стал крайне непопулярен в Бристоле. Миссионер улыбнулся. «В конечном счете вы просите меня выбрать между двумя перспективами, либо вернуться в Англию с моим состоянием и всеми почестями, либо покинуть методистскую церковь». Джон Стерлинг попытался было возразить. «Брат Стерлинг, я никогда не вернусь в Англию. И поскольку опыт евангелизации вынуждает меня теологически отделиться от методизма в вопросе абсолютного предопределения, я попрошу Синод вернуть мне свободу. В любом случае, рано или поздно я бы порвал с церковью, которая позволяет влиять на себя расистскими, а значит, мирскими соображениями по поводу брака, заключенного. И вы знаете это лучше кого бы то ни было, Стерлинг, ради содействия делу Господню». Преподобнейший воздел руки к небу. «Да чего же вы риски, мой дорогой друг? Помилуйте, никто не ставит вам ваш брак в официальный упрек. Мы сожалеем, мы скорбим, но не собираемся пересматривать свершившийся факт. Церковь лишь хотела бы, чтобы такая влиятельная личность, как вы, перестала растрачивать свои материальные и моральные ресурсы в этом проклятом секторе огненной земли. Подумайте, сколько добра вы могли бы сотворить в Англии на те доходы, которыми располагаете. Приюты, часовни, школы, сиротские дома. Мое решение окончательно. Мак Айзек поднялся. Прошу прощения. У меня встреча с губернатором. Пожалуйста, оставайтесь. Чувствуйте себя как дома. Приходите ко мне при каждой остановке. Наше сотрудничество, начатое в Ушуае, должно пережить эти мелкие трудности. Бог вездесущ. Мак Айзек накинул меховую шубу. Солнце клонилось к закату. В нем было не больше сил, чем в остывающей планете. Ветер заставлял его свет дрожать. Он удалялся от Магеллана, который благодаря овцеводству и расцвету пароходства стал символом южноамериканского процветания. Тысячи рабочих за делом. Чилийские, английские, датские, немецкие, ирландские предприниматели. Приказы, отдаваемые на ломаном испанском. Ругательства, хлещущие на всех языках. Землемеры размечали новые улицы. Пионы месили раствор. Сносчики валили деревянные дома, расшатанные ветрами горна и позеленевшие от мха. Повсюду груды кирпича, Мак. Пастор спускался к площади Муньос-Гамера. Он проходил мимо своих новых контор Саусидет Фейджина де Навагациен. Поверх скатов крыш он приметил шхуну Джуисио де Диус, свое первое судно, которое, уткнувшись носом в ветер, натягивало якорные цепи. Он остановился. Военная музыка на немецкий манер — большой барабан, тарелки, фагот, тромбон, пронзительная флейта открывала путь новому отряду пожарных. Под звуки величественного марша они вышагивали парадным шагом, затянутые в красные мундиры, с топорами на плечах, с лихо закрученными усами под кожаный шлем. Брошенные дети, она смотрели на них во все глаза, с отвисшими губами, сидя на корточках в пыли. Женщины-матросы, золотоискатели в сапогах до бедер следовали за процессией, спускавшейся к порту. Губернатор встретил Мака Айзека с сердечным почтением. Он был в парадном мундире подполковника чилийской армии. Белые кашемировые брюки со штрипками и вышитыми лампасами. Фрак, приталенный, застегнутый на груди на 13 золотых пуговиц, с воротником-стойкой, доходившим до щек, украшенным знаками различия и распахнутым на черном галстуке, завязанном жабо. Тяжелые эполеты с золотыми витыми шнурами сияли в полумраке кабинета. «Дон Мак Айзек, представляю вам капитана Эсторгому, командующего вооруженными силами провинции. Дон Вальдо Сегель, Джуис Летрада, мой преданный сотрудник, гордость чилийской магистратуры. Господа, прошу садиться». Мак Айзек начал грубоватым голосом. «Ваше превосходительство! Я покинул Рио-Гранде с уверенностью, что мы решим болезненный вопрос с туземцами в соответствии с законами христианского милосердия и интересами республики». Пастор открыл папку. «Судя по отчетам моих сотрудников, на огненной земле и в архипелаге осталось около 700, 800 на 300 яганов и 500 алакалуфов. Весь прошлый опыт показывает, что прогресс цивилизации не терпит присутствия туземцев на земле, где они родились. Я скорблю об этом положении дел». Мак Айзек положил руки на свою папку. «Но мы можем предложить решение, приемлемое с христианской точки зрения. Время не ждет, ваше превосходительство. Охота на она, которая ведется на острове, бесстыдная эксплуатация алакалуфов Лаберос. Дети, брошенные на произвол судьбы на улицах города. Я подобрал 6 за последние сутки. Все это позорные клейма на репутации республики». Губернатор нахмурился. «Я пришел не с обвинениями, ваше превосходительство, а как друг. Вы знакомы с моими планами. Если мне удастся собрать туземцев на острове Доусон, я ручаюсь за результат. Свободное развитие станций, свободное судоходство по каналам, защита туземцев от любых притеснений. Прошло уже 2 с тех пор, как я подал прошение о концессии. Я хотел бы знать, окажет ли мне правительство свою поддержку». Дон Мигель Синьорет склонил голову, улыбаясь. «Концессия предоставлена. Дон Сегель, пожалуйста, зачитайте указ». Джуис Летрада развернул пергаментный лист. «Правительство республики Чили предоставляло Макайзику концессию на остров Доусон сроком на 30 с целью сбора. размещение и оказание помощи туземцам Энеста де Де на Медисасион Вайселвджисма. Их концентрация, содержание, безопасность и пребывание на острове являлись исключительной ответственностью концессионера. Джоэс Литрада передал указ Макайзеку. «Это отличная концессия, Дон Макайзек. Сорок 5000 гектаров нетронутых лесов и пастбищ», — пробормотал Дон Сегель. Дон Мигель Синьорет наклонился к миссионеру и долго пожимал ему руки. «Однажды вам поставят памятник на площади Муньос-Гамера, Дон Макайзек». «Хум. Вероятно, потому что Эстансьера и дикари договорятся между собой, чтобы повесить меня». Капитан Эсторгому ударил по ножнам своей сабли. «Шестой артиллерийский полк, которым я имею честь командовать, в вашем распоряжении, Сейгар». Мак Айзек созерцал капитана, гордо выпрямившегося в своем синем мундире с золотым шитьем, и бормотал. «Церкви и армии еще ни разу не удалось вместе водрузить крест, с которого Христос влечет к себе людей». А затем, отходя, добавил вполголоса: «Вперед только ради Бога и Его святой славы». На город опускались ледяные сумерки. Ветер приносил запах перегноя и мокрого снега с архипелага, который поглощала тьма по ту сторону Магелланова пролива. Остров Доусон погружался в ночь. Шхуна Джуисио де Диус зажгла свои ходовые огни в глубине рейда. Пятая эпоха. Блаженны мертвые, умирающие в Господе отныне. Откровение 14, 13, 1. Все колокола миссии били в набат. Заупокойная служба по Ялингу Кипа в главной часовне. Заупокойная служба по Камапиолю в больничной часовне. Молитвы об упокоении души Куиката в личной молельне директора. Дункан Макайзек, Хесус Фернандес, Анджело Маньяни совершали обряд. Дымчатые туманы опустились на доисторический лес, а небо затянуло потолком из облаков.
О!
Залив Харрис, открывающийся в побережье острова Доусон. В открытом море. Бушующие волны Альмирантасга, морского пролива, размытого очертаниями ледников, притаившихся за маскировкой из туч. Верхом на обезлесенном холме, зажатая тяжелой водой и лесом, миссия Мисерикадии де Диус, часовни, больница. Скрезиденция. Туземная деревня. Нереальный свет озаряет 20 деревянных построек со смоленными стенами. Солнце, которого никогда не видно сквозь облако, гонимые ветром с мыса Горн, проливает дождь серебристых лучей. Мутно-зеленые аквариумные блики на воде залива Харрис, тяжелый как свинец, покоящийся на основании морских глубин. Банки тумана бродят между Каэдрос, аллеями, прочерченными по линейке в Мисерикадии де Диус. Черная вода, скалы антарктические буки, лианы, лагуны, окруженные торфяниками. Пентенос, банки тумана, застрявшие в этом ошеломляющем спокойствии, которое стелется по земле, создают вселенную, которую невозможно поместить между бытием и апокалипсисом. Колокола миссии бьют в набат. Ветер стонет. Босые ноги она, яганов, алакалуфов, несущих гробы, шлепают по Пентенос в сторону большого кладбища. Пролетает буревестник и издает свой крик. Траурные черно-белые пингвины летят на юг, имитируя хлюпающий звук дождя. Он возвращается после 24-часового побега. Он пытается растворить вселенную, которую ветер старается опрокинуть.
Дождь!
Ветер. Туманы. Серый саван, наброшенный на миссию, который заставляют трепетать странные судороги. Мак Айзек уединился в своем кабинете. Огонь из Кайхюи боролся с ледяной сыростью. Письма, валявшиеся на столе, становились более губчатыми, чем промокашка. Буквы округлялись, принимая форму эмбриональных мхов. Высокий почерк Элизабет, Нил, казался, расплывались в бумажном тумане. Макайзеку пришлось поправить очки и склониться над листом. Жереми говорил со мной, пока мы везли пастора Мюллера к его последнему пристанищу. Он говорил мне: «Я снова восстановлю тебя, и ты будешь восстановлена, о Дева Израилева. Твоя Суламита следовала за гробом, мой возлюбленный». Его несли шестеро мужчин. На крышке. Медная табличка с выгравированной надписью. Джордж. Мюллер уснул 10 марта 1898 года на 93-м году жизни. После службы в часовне к процессии присоединились 80 экипажей, среди которых был парадный экипаж мэра Бристоля. Это была грандиозная процессия, Дункан. Никакого солнца, только привычные туманы. Но солнце было в моем сердце. Мой почтенный учитель, наконец, уходил во всей своей славе. Вот Одр Соломона, окруженный 60 сильными из сильных израилевых 46. На кладбище служба началась с гимна «I rest in Christ», который пели около 7000 голосов. А я пела. «Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, совершенная моя 47. Я пела для вас. Ибо теперь я свободна лететь к вам, мой возлюбленный, без угрызений совести, поскольку мой учитель обрел венец славной жизни в лоне Господа нашего Иисуса Христа». В лоне Господа нашего Иисуса Христа. Дункан Мак Айзек протер очки, затуманенные пеленой влаги. Через приоткрытую дверь проникал запах туземцев, работавших в резиденции. Сообщаю вам некоторые подробности этой кончины. 9 марта, после молитвенного собрания Дже, Мюллер удалился в свой обычный час, и когда он пожелал доброй ночи мистеру Райту, казалось, что он чувствует себя как обычно. На следующее утро в 7 часов служанка принесла чай. Она постучала и, не получив ответа, вошла в комнату. Мой почтенный учитель лежал на полу рядом со своей кроватью. Уже некоторое время Дже. Мюллер имел привычку принимать немного пищи по ночам. Вероятно, он встал, чтобы взять печенье и стакан молока, которые были оставлены на его прикроватном столике, и в этот момент, должно быть, упал. «Дорогой мистер Мюллер», — воскликнула одна христианка, узнав эту новость. Бог сказал ему. И он тихо ускользнул, чтобы достичь дома отца. «Я посылаю вам Times, Saint James Gazette, Daily Telegraph, Bristol Evening News, Liverpool Mercury. Эти газеты уже старые, но они дадут вам представление об этой смерти полнее, чем я сама могу это сделать, поглощенная своим счастьем, которое уже вырисовывается, и радостью, что переполняет меня». Мак Айзек поднял голову. Алитол Телен стояла на пороге. Бледные отблески огня играли на складках ее сестринского халата. Изможденное лицо выступало из-под белого воротничка. Она опиралась на деревянный косяк. Прикрыв рот рукой, она сдерживала кашель, сотрясавший ее грудь. Алитол Телен пришла за пастором, чтобы он соблаговолил напутствовать Онсона, который умирал. Просил ли Онсон о крещении? Да, Онсон желал креститься. Мак Айзек снял очки и поднялся, пробормотав. «Благодарю Тебя, Господи, за эту милость, которую Ты, наконец, даруешь всем нечестивцам». Они погрузились в туман, пропитанный дождем. Колокол часовни звонил по Аларкену. Когда ветер долетал из леса, от него веяло влажным льдом и гнилой землей. «Нашли ли чай Тона?» — спросил пастор. Алитол Телен сотрясался от приступа кашля. «Нет, Чайтона так и не нашли. Те, кто бежал в огромный доисторический лес, обычно исчезали бесследно. Но в этот раз собаки принесли кусок брюк Чайтона, и, должно быть, именно они его и сожрали». Мак Айзек взял туземку за руку. «Прошу вас, мадам, настаивайте на своем перед Она, а если возможно, то и перед Яганами и Алакалуфами. Дайте им понять, что любая попытка побега обречена на провал. В лесу их ждет смерть. Те, кому удастся построить пироги, несмотря на мой надзор, столкнуться в проливе с чилийскими патрульными судами. Я не хочу инцидентов с властями. Именно поэтому я конфисковал каноэ. Я отвечаю за порядок на всей огненной земле. Я должен оправдать щедрость правительства, предоставившего нам этот остров, успехом политики концентрации, инициатором которой я выступил. Убедите своих братьев в истине. Покинуть Доусон невозможно». Женщина смотрела прямо перед собой и говорила печальным, надломленным голосом. С острова Пастора можно было выбраться только через смерть. Складка гнева пролегла на лбу Мак Айзека. «Не говорите глупостей, мадам. Вы прекрасно знаете, что все ресурсы христианского милосердия к услугам ваших братьев. Я их приютил, я их кормлю, я их одеваю, я их наставляю, я их лечу, я открываю им врата небесные». Женщина покачала головой. Милосердие пастора было куда беспощаднее карабина Чанчо Колорадо. Они вошли в дом Онсона. Доисторический лес дышал холодом. Он окружал индейскую редуксьон. Аромат магнолий тянулся в тумане. Вой диких собак, множащийся на острове, подчеркивал стон антарктических буков в глубине подлеска, забаррикадированного лианами, устланного папоротниками. Омываемого торфяниками с вязким дном, где гнили кора, грибы, дикий сельдерей, желтые фиалки и барбарис. В траве бегали крысы и пауки. Океан деревьев поднимался к горам в глубине материка скромным вершинам серых скал, припорошенных снегом и цепляющихся за растрепанные облака. Час спустя Мак-Айзек вышел из дома. Он направился к кладбищу и по пути встретил Калафати. Опустившись на колени на острую траву, Яган склонился над кучкой мха и, стуча друг от друга камнями для высекания огня, безуспешно дул на искры. Он вздрогнул, когда Мак-Айзек коснулся его плеча. «У тебя кончились спички, Калафати. Хочешь, одолжу свою зажигалку?» Яган смущенно улыбнулся. «Трудно развести огонь, как в прежние времена. Пытаюсь вспомнить. Пригодится. Если мне снова придется сопровождать капитана Буэна в великом лесу Кокенчу, как 25 лет назад». Мак-Айзек покачал головой. «Мы больше никогда не вернемся в Кокенчу Калафати. Там больше никого не осталось». Яган посмотрел на южный горизонт. «Там всегда много ветра, много снега, много дождя». Мак-Айзек пожал плечами и пошел дальше. Он поднимался к большому кладбищу, как каждый день. Он собирался сорвать лоскуты белой ткани, которые чья-то таинственная рука по ночам привязывала к новым деревянным крестам и которые олицетворяли дух Мер, тень смерти. Мак-Айзек спустился обратно к миссии. Он вошел в больницу. Три палаты по 20 коек в каждой. Белоснежные простыни. Шерстяные одеяла из шотландской шерсти. Операционная, метикремовая краска. Лаборатория. Установки для автоклавирования и душевые. Две английские медсестры хлопотали под руководством госпожи Фернандес. Пастор поприветствовал Чилийку с радушной сердечностью. «Бвейнес даес», — Сейгор Фернандес кютал. «У меня все очень хорошо, господин директор. Так же хорошо, как в Ушуае. К сожалению, мои больные». Мак-Айзек поднял руку. «Я верю в вас». Затем, иронично взглянув на черную юбку и изящные туфли. «Все так же элегантны, мадам Фернандес. По последней парижской моде». Он погрозил ей пальцем. «Берегите свою душу. Дьявол живет в Париже». Он продолжал свой осмотр, поправлял прикроватную тумбочку, поднимал валявшуюся пуговицу, складывал брюки, брошенные на стул. Бросив последний беглый взгляд вокруг, Мак-Айзек вошел в лабораторию. Рядом с расчлененным трупом доктор Солсбери склонился над фарфоровыми кюветами, орудуя пинцетом и скальпелем с изысканными и точными движениями. Звенел погребальный колокол. Ветер с мыса Горн с гулом проносился высоко в облаках. Туман прилип к оконным стеклам. «А, это вы, пастор!» — крикнул врач, не поднимая головы. «Подойдите. Я покажу вам результаты вашей прекрасной работы». Мак-Айзек заглянул через плечо Солсбери. Вскрытие Йорга Бабакетта, Алакалуф, от 10 до 12 лет. Смотрите. Левое легкое легко извлекается целиком. Плевральная поверхность не спаяна. Я сделал методичные разрезы по всей площади легкого. Оно крепитирует. Спирт выходит отовсюду с мельчайшими пузырьками воздуха. Совершенно иначе обстоит дело с правым легким. Видите эти толстые ячеистые фибринозные ложные мембраны? Это легкое полностью лишено воздуха и почти целиком тонет в воде. Держите, смотрите. Вот здесь у вас мелкие грануляции пневмонии. Миссионер поправил очки. В верхней доле обнаруживаются лишь два очага неправильной формы с неровными, изъеденными краями, заполненные ошметками, которые вымываются под водой. Затрудняюсь сказать, были ли это каверны, образовавшиеся при жизни, или же ткани печени размягчились и разрушились в результате трупного разложения. Короче говоря, вот почему ваша дочь нема, — пробормотал Мак-Айзек. Ничего не понимаю в вашем пафосе. Доктор Солсбери бросил ледяной взгляд на миссионера. Верно, вы ведь занимаетесь только душами, сударь. У нас разные методы диагностики. Что ж, несомненно, этот субъект скончался от острой фибринозной пневмонии, охватившей все правое легкое, и фибринозного плеврита с той же стороны. Причем эти поражения могли быть. а могли и не быть связаны с туберкулезом. Доктор Солсбери выпрямился, вытирая окровавленные пальцы тампоном из гигроскопической ваты. «И вы ждали 3 года, чтобы построить больницу и вызвать врача?» Мак Айзек не ответил. «Сколько лет вы уже руководите миссиями?» 38 лет, сударь».
«А вы никогда не обращались за медицинской помощью?»
«Никогда». «Фруктовая соль Эна для внутреннего применения. Мазь Элмана для наружного. 2 чудодейственных средства от всех болезней. Что же касается туземцев, сомневаюсь, что ваша наука сможет одолеть волю Господню. Но я нанял вас, доктор, и потратил 5000 фунтов на эту больницу, чтобы не упустить ничего из того, что можно сделать для туземцев». Доктор пожал плечами. «Слишком поздно, сударь». Доктор снял халат и ледяным тоном спросил. «Хотите знать, что я думаю о вашей деятельности, господин пастор?» Ветер выл в верхушках буков, а туманы уплывали прочь, медленно двигаясь, словно парусники, и их тут же сменяли другие, выходившие из доисторического леса. Внутри, за двойными перегородками, воцарилась тишина, которую подчеркивало заунывное пение Ягана в палате для больных. «Нангауа, нангауа. Господин пастор, я считаю вас преступником. Если бы я председательствовал в суде, я бы осудил вас за безрассудные действия, повлекшие за собой смерть. Я бы признал наличие смягчающих обстоятельств, учитывая высокие мотивы и бескорыстие, которыми продиктовано ваше поведение». Мак Айзек посмотрел на черное распятие, висевшее на стене. «Мне предстоит предстать перед судом более беспощадным, чем ваш, доктор. С меня спросят за то, что вы называете моими преступлениями, и за мои самые сокровенные помыслы. Я готов ответить и за то, и за другое. Возможно, вы правы с точки зрения своей сомнительной науки, но только Бог решит, предал я его волю или нет». Доктор Солсбери, старый врач Королевского флота, обладал вспыльчивым характером, который одиночество огненной земли лишь обостряло. Он взревел, услышав, как Мак Айзек говорит о сомнительной науке. «Слово. Ваша позиция и ваше невежество возмущают меня, сударь. В 1868 году, если бы вы изолировали своих первых больных, эпидемия никогда бы не распространилась по всему архипелагу. Нужно было вернуть ваших дикарей в их изначальное состояние физиологического равновесия, которое длилось тысячелетиями. Вернуть их в леса и к каналам. Восстановить их мясной и йодированный рацион с длительными периодами поста и оставить их нагими». Врач настаивал на своем. «Вы настоящий преступник. Его Величество велел вырывать языки у людей, которые по сравнению с вами были святыми. Но если Бог существует...» Мак Айзек поднял руку. «Никаких нечестивых слов в этом месте. Доктор, прошу вас, идите к своим больным. Возможно, вы еще можете что-то для них сделать, но для меня уж точно ничего». Мак Айзек открыл свою Библию и опустился на колени, в то время как доктор Солсбери удалился, бормоча невнятные извинения. Нервы. Ветер. Одиночество в глубине этого серого пространства, на пороге этого лесоповала, пожирающего людей, в этом тумане, который растворял очертания мира, пытающегося родиться или же погрузиться в более совершенную смерть. Липкие туманы. Ветер. Колокола, звонившие по новому усопшему. Мак Айзек уединился в своем кабинете, чтобы закончить чтение письма Элизабет, доставленного его 3-й шхуной. «Виджелансии де Диус. Миссис Райт спросила меня, что я собираюсь делать дальше. Я ответила ей, возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его. Чистое золото, кудри его густые, черные, как ворон. Глаза его, как у голубей при потоках вод, купающихся в молоке, сидящих в довольстве. Щеки его. Цветник ароматный, гряды благовонных растений 48. Весь мир знает о вашей славе и нашей любви. Гнев Божий скоро обрушится на эту женщину, поклоняющуюся идолам. Вы никогда не говорите мне о ее здоровье, мой возлюбленный. Но я знаю, что она все еще рядом с вами, и я страдаю, несмотря на все ваши заверения в своей чистоте. Она здесь, как живое и бдительное наказание за наше прегрешение. Ее присутствие — это кара за главный грех — ваш брак. Вы прокляты в своем союзе. Вашей дочерью, которая погрязла в Париже в состоянии самых жалких грешниц, вашим сыном, преступником с юных лет. Вашей женой, которая живет лишь для того, чтобы лишить нас счастья, в то время как ее братья умирают. О, Дункан, неужели вы не можете сделать что-то, чтобы приблизить рассвет, который озарит нашу любовь? Раз уж эта женщина крещена, вспомните, что те, кто умирает в Господе, блаженны уже сейчас. Годы идут. Силы покидают нас. Как долго еще продлится испытание нашей верности? Я больше не могу жить в этом одиночестве, Эшли Даун. Эти туманы. Эти новые фабрики, чьи трубы возвышаются выше шпилей церкви Святой Марии в Рэдклиффе. Эти пары, что гуляют по цветущей сельской местности и, обнявшись, ищут укрытие в сумерках и тайны ночи. Мое хрупкое здоровье долго не продержится. Исцелить меня могли бы лишь ваши бури, ваш вечный ветер, встреченные в ваших объятиях, на вашей целомудренной груди. Я больше не хочу ничего знать о жизни или смерти той женщины, которая для вас уже ничего не значит. Пришлите за мной один из ваших кораблей. Примите меня к себе. Грех совершен так давно, что милосердие Божье уже даровано нам. Мы заслужили вечность своими делами и постоянством в любви к Господу нашему Иисусу Христу. Немного земного счастья, пусть даже греховного, не перевесит обретенных заслуг. А если бы и перевесило, Дункан, если бы несколько лет радости, недозволенной в глазах. Божьи должны разрушить храм, который мы воздвигли в вечности, что ж. Пусть разрушают. Если мне суждено снова стать языческой невестой Ионы, я восстану из могилы Макбета, я скользну в ваши объятия, на вашу грудь, я разорву свою тунику и обнажу свою наготу. Я жду вашего ответа с надеждой. Я ваша сестра по Эову, пророку, ропщущему на гнев Божий. Забет. Пи. С. Для Алитола Теллина. Я буду судить тебя судом прелюбодейц и проливающих кровь, и предам тебя ярости и ревности. И поднимут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и изрубят тебя мечами своими. Иезекииль 16:38-40. Для вас, мой возлюбленный. Я сняла хитон мой, как же мне опять надевать его? Я омыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой просунул руку свою в скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Песнь песней. Ви 3:4. Раздался стук в дверь. Хисус Фернандес пропустил жену пастора. Ветер гудел высоко под облачным сводом. Он не трогал туман, бродивший под окнами, и его монотонный гул проникал в комнату, звуча еще безнадежнее, чем завывание эловой арфы. «Что вам угодно, мадам?» Колокол пробил еще раз, возвещая о смерти. Перед кончиной Чигатьенси спросил похоронить его по обычаю яганов. Алитол Теллен хотела узнать решение пастора. Мак Айзек с грустью смотрел на впалые щеки женщины, на ее восковой цвет лица, на выступающие скулы, которые лихорадочный румянец окрашивал в яркий цвет. Был ли Чигатьенсис крещен? Да. Чигатьенсис был крещен. В таком случае его следовало похоронить по-христиански на кладбище. Это было непреложное правило. Алитол Теллен должна была сделать все необходимое. Женщина из местных исчезла. Мак Айзек снова взял письмо и перечитал несколько отрывков. Хисус Фернандес прислушивался к завыванию ветра. «Рассудок мисс Нил так же болен, как и тело Алитол Теллен», — пробормотал миссионер. Затем, обращаясь к катехизатору. «Я получаю очень плохие новости из Бристоля, брат Фернандес». Хисус Фернандес безмолвно вопросительно посмотрел на него. Йорк Стэнли Мак Айзек убил одного из своих одноклассников. Ссора в столовой. Йорк всегда был очень жестоким. Он схватил нож. Суд по делам несовершеннолетних не принял во внимание провокацию. Никаких смягчающих обстоятельств. Йорк оставался в исправительном учреждении Бристоля до совершеннолетия. Мак Айзек размышлял. «В конце концов, я не так уж сожалею об этом деле. Мне жаль пролитой крови, и мне придется много молиться за моего сына». Но он защитил свою честь. Как истинный шотландец. Гейнси Худер. Клич клана. Он хороших кровей. Его назвали грязным индейцем. Он ударил. Завязалась драка. Йорк тоже получил удар ножом по лицу. Но он ударил сильнее и точнее своих врагов. «Это мой сын», — сжав челюсти. Мак-Айзек смотрел на огонь из древесины каюя, на отблески пламени, которые ложились на ковер кровавыми пятнами. «А ваша жена?» «Она не в курсе, и я не намерен ее посвящать. Вы сохраните в строжайшей тайне это дело, не так ли, брат Фернандес?» Сумерки опускались на побережье, и свет в кабинете пастора уже начал меркнуть. Бедная Теллиника. Я умолял этого нечестивца Солсбери задействовать все ресурсы его науки, чтобы спасти ее. Но, похоже, повреждения слишком глубоки. Она обречена. Это как лампа, которая гаснет из-за нехватки масла. Она уже давно жила только ради своего народа, брат Фернандес. Не думаю, что у нее есть силы или желание пережить его. Мак-Айзек глубоко вздохнул. Хисус Фернандес должен был отдать распоряжение всем службам, чтобы малейшее желание Алитол Телен исполнялось вплоть до самой ее смерти. Она должна была наслаждаться всем возможным комфортом. Вернувшись из Магеллана, Фернандес должен был поступить в ее распоряжение. Она будет командовать миссией, за исключением, разумеется, вопросов религии. Директор открыл папку. «Давайте поговорим о другом, о вашей поездке. Сначала Рио-Гранде. Мне нужен отчет о результатах скрещивания с австралийскими овцами. Нужно будет скорректировать ЛМБРЭС, чтобы мы соответствовали фракциям 4 и 5, выкупленные у наследников Брансуик-Мендес. Теперь с нашими 300 тысяч гектаров мы должны выйти на 500 000 голов в следующем году и на 1 000 000 через 5 лет, если новые пастбища окажутся такими же плодородными, как на первоначальной станции. Чилийские пионы. Уволить Ласа-Раса, Вильярику, Сантьяго и Сапалью. Я не потерплю пьяниц на эстансии. Мак-Айзек повернулся к катехизатору. Враги господа утверждали, что я обогащаюсь, эксплуатируя труд она. Чтобы заставить приносить доход 15 тысяч гектаров, я нанимал от 60 до 80 индейцев. Пионов. С 22 чилийцами я управляю 300 000 гектаров с тех пор, как переселил она на Доусон. Напишите об этом небольшую заметку для магелланских газет. В Магеллане потребуйте от Мак-Лелана отчет о строительстве 4-й шхуны. Я хочу, чтобы Карита де Диус была спущена на воду в 1900 году. Это все. Следите очень внимательно за ремонтом ветряного органа. Я заплатил за него достаточно дорого, чтобы ожидать хороших результатов. Пастор нажимал на клавиши невидимого инструмента. Ветер гудел на одной ноте, которую эхо лесов подхватывало и множило, создавая погребальную симфонию, дополняемую похоронным звоном миссии. Мак-Айзек грезил наяву и шептал. «Когда мы покончим с Доусоном, я назначу вас директором Глория де Диус, брат Фернандес. Маньяни возглавит судоходную компанию». Сумерки придавали заливу Харрис оттенок вороненой стали и окрашивали в бледно-розовый цвет стелющиеся туманы. «А вы, господин директор?» Для Мак-Айзека путь Господень был прям и лишен преград. 300 000 индейцев-арауканов на юге Чили ждали света. Он отправится на север, как только последний огнеземец будет призван к Богу. Он уже принимал все технические и финансовые меры для основания своей новой миссии в Линкьюе. Оба мужчины вышли во влажные сумерки. Мак-Айзек указал на чилийский флаг, который полоскался на ветру на середине мачты, 25-метрового антарктического бука, очищенного от веток и отполированного. «Почему этот флаг приспущен, брат Фернандес? Великий траур миссии. Эти сотни смертей за последние 3 года. Погребальная сторона их дела». Мак-Айзек ударил тростью по крыльцу. «Прошу вас поднять этот флаг до самого верха. С тех пор, как все туземцы приняли крещение, я не вижу причин вывешивать знак траура в Мисерикадии де Диус. Ступайте. Шхуна вас ждет. Счастливого пути». Хисус Фернандес скрылся в тумане, а Мак-Айзек пробормотал. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе отныне». 2. Уже много лет сильная снежная буря начиналась в районе зимнего солнцестояния. В 1903 году она бушевала 15 дней. В 1905 с 21 июня по 15 июля. В 1908 году белый ветер. Виента Бленку, как называют его проводники в Кордильерах, обрушился на миссию и не утихал 61 день, лишь изредка делая короткие перерывы. Буря давала о себе знать предвестниками. Ветер набирал силу и скорость. Он опускался к земле и разгонял туманы. Те поднимались к месту слияния залива Инутиль с проливом Фамин, где море поглощало их. Южный горизонт начинал проясняться. С высот острова Мак-Айзек видел гору Бакленд, закованную в лед и ледниковый щит, возвышающийся над каналом Габриэль. Небо окрашивалось в лиловый, затем в синий, а после — в черный цвет. Пространство еще несколько дней хранило хрустальный отзвук. Столбик термометра опускался ниже точки замерзания. Лагуны покрывались льдом. Крысы, пауки, лисы исчезали в своих норах. Блуждающие огни переставали метаться от старого кладбища к морю. Пантанос закрывались. Белая мгла замирала на несколько дней. Затем облачный покров опускался, и горизонт сжимался вокруг острова. Свет тускнел, теряя силу, чтобы очертить ледники и горы. Далекие формы обретали болезненные контуры, объемы погружались в пространство, казавшееся наделенным четвертым измерением, и внезапно вспыхивало белое пламя снега. Снег не падал. Подгоняемый ветром с Хорна, он атаковал по горизонтали. Он едва укрывал ландшафт. Он устремлялся на север с мощью тех валов, что сносят кормовые надстройки судов при прохождении мыса Дюр. Путь от резиденции до больницы становился проблемой. Отвезти покойников на кладбище и вырыть могилы. Целой экспедицией. Под истерические вихри белого ветра четыре стороны света вращались вокруг невидимой оси. Мак-Айзек в который раз смотрел на летящий снег. Он слушал единственную ноту ветра, который, проходя сквозь доисторический лес, издавал тот же натянутый звук, что и корабельные снасти в открытом море. Ноту, заставлявшую забыть о стонах больных в изоляторе. Мак-Айзек склонился над Локолуфом с восковым лицом. «Ты не спишь». «Вши никогда не спят, капитан Буэна». Он позвал госпожу Фернандес. «Почему этот человек полон вшей? А как же душ? Дезинфекция. Чистое белье». Больной туберкулезом Локолуф получал ежедневный гигиенический уход. Но поделать было ничего нельзя. Вши были неотъемлемой частью жизни на огненной земле. Избавиться от них было невозможно. Наряду с крысами и пауками, населявшими Доусон, вши переживали снежные бури, что могли значить душ и прожарка одежды в сушильной камере. Мак-Айзек тяжело вздохнул. Он вошел в операционную. Пусто. Жестоко стерильная, с лакированным столом и музейными витринами, в которых поблескивали никелевые инструменты. Холодная. Четыре окна, выходящие в белую вселенную. Танцоры бури кружились в вальсе вокруг нее. Колокол отбивал погребальный звон. Кто-то постучал в дверь. Алитол Телин пришла спросить указания у пастора. Мак-Айзек с добротой посмотрел на нее, гадая, сколько ей может быть лет. В 18 она ступила на берег Ушуаи, нагая и ослепительная. Значит, ей уже под 60. Столько лет. Как быстро. Те же седые волосы. Те же выцветшие, в невозрастные глаза, подобные незавершенным мхам. Мак-Айзек сутулился. Взгляд, волосы, узловатые пальцы, миссионер старел. Алитол Телен — нет. Она по-прежнему находилась вне времени, вне истории, подобно своему лесу, своим полянам Джайнт, своим мхам, свидетелям третьего дня. А теперь еще и легкая, бесплотная, почти вне жизни. Знает ли пастор новости? Обескровленная рука женщины указывала в сторону часовни, откуда доносился погребальный звон. И это была Анникен. Анникен — колдун с севера, которого я спас от депортации в 1892 году, когда люди Суэмуля высадились на огненной земле. Алитол Телин пришла сказать, что Йон, Анникен, был последним мужчиной из народа она, а она сама — последней женщиной. С уходом Алитол Телин этот народ исчезнет с лица земли перед белыми людьми, что обитают в зените. Мак-Айзек почувствовал необъяснимую неловкость. Алитол Телин завершила свою задачу. Она сдержала обещание, данное пастору после смерти Макон-Оука. Она вложила в руки миссионера предмет, завернутый в серую бумагу. Это была тряпичная кукла, которую она баюкала с тех пор, как Йорк Стэнли Мак-Айзек уехал в Англию. Пастор должен передать этот подарок их ребенку.
Но...
«Разумеется, мадам», — произнес он сдавленным голосом. А Литол Телен завершила свою задачу. Она просит разрешения удалиться. «Вы можете идти, мадам». Его силуэт удалялся между двумя рядами коек. Буря набирала силу. Снежные вихри хлопали, словно белые саваны духа мира, тени смерти, обитающие в дремучих лесах. Сквозь дремучий лес пробирался Хуан Кабо де Орна, один из последних выживших яганов из Ушуаи. Туземцы, пытавшиеся покинуть Доусон, почти всегда следовали одним и тем же маршрутом. Они углублялись в доисторический лес в западном направлении. Затем им предстояло преодолеть гряду невысоких гор, прежде чем достичь побережья. Одни останавливались в бухте Ламос. Они строили пирогу, пересекали Магелланов пролив и высаживались на мысе Сан-Исидро или севернее, в районе порт Фамина. Другие добирались до мыса Хааким через горный массив высотой от 2 до 3 тысяч футов. Там они разжигали 3 сигнальных костра. Какой-нибудь китобой или охотник на Лоубоу-де-Мар подбирал их и зачислял в свой экипаж. И тем, и другим крайне редко удавалось вернуться к первобытной жизни. Они заканчивали матросами или пионами. Если не терялись в великом лесу. Магелланов регион, ставший слишком цивилизованным, больше не допускал таких возвращений в прошлое. Путешествие Магеллана, затрудненное летом из-за торфяников и пентанос, становилось проще зимой, когда мороз сковывал землю. Зимой попытки побега участились. Мак-Айзек ничуть не удивился, когда Анджело Маньяни пришел сообщить ему о бегстве Хуана Кабо де Орна. Он отвечал на утренней перекличке, значит, он недалеко капитан Буэна. Миссионер задумался. 3 дня пути в сильную бурю. Траппер с Аляски, финн или русский могли бы выжить. Но Хуан Кабо де Орна, ослабленный годами оседлой жизни и, несомненно, чахоткой, не выживет. «Вы говорите, он ушел сегодня утром, молодой человек». Мак-Айзек нахмурился, и его челюсти сжались. Он ничем не мог помочь туземцам, которые сотнями умирали от эпидемии, как, впрочем, и доктор Солсбери. Но он мог спасти Хуана Кабо де Орна в честном бою со стихией. Ведь старый шотландец тоже умел укрощать бури. И, возможно, лучше, чем трапперы с Аляски. Он резко поднялся. «Я отправляюсь на поиски моего разбойника из Ушуаи, молодой человек». Он накинул меховой тулуп, натянул балаклаву и надел рукавицы. «Я с вами». Мак-Айзек отрицательно покачал головой. «Нет». «В отсутствие Хисуса Фернандеса вы, как старший, несете ответственность за 200 человеческих жизней в Мизерикордия де Диос. Не волнуйтесь. Я вернусь через 24 часа». Мак-Айзек взял сумку, провизию, бутылку виски из Кэмпбеллтауна и компас. Он шагнул в белую мглу. Колокольня миссии скрылась из виду. Он склонился над компасом. 90 градусов ЗД — это математически точно. «Они всегда идут одним и тем же путем», — пробормотал миссионер. Звук его собственных слов не долетал до его ушей, словно губы чужака твердили, что нужно держать курс 90 градусов ЗД. Высокий вой, который ветер раздает в такелаже, воздвиг вокруг него стену тишины. Видимость ограничивалась несколькими метрами. Опираясь на большой анский посох 49, Майзек проталкивался сквозь эту непроницаемую стену, отливающую синевой пролитого молока, которая тут же смыкалась за его спиной. Мак-Айзек вошел в доисторический лес. Он шел уже 3 часа. Он пробирался сквозь лианы, натянутые между антарктическими буками, которые стали белее тех швартовых канатов, что зимой удерживают суда у причалов в каком-нибудь северном порту. Припорошенные инеем буки покачивали своими головами, словно пьяные призраки. Ни птицы, ни зверя. Пауки попрятались под корой. Крысы в своих норах. Местность полого уходила вверх. Мак-Айзек продвигался вперед, издавая тяжелые лесорубские вздохи, которых сам не слышал. Его перчатки стали твердыми, как камень. Холод наложил на его щеки железную маску. Балаклава похрустывала при каждом движении шеи. Ему приходилось скалывать лед, намерзавший в ноздрях. Он упал между 2 кочками калафати и выругался. Он барахтался в снегу, пытаясь выбраться. Он выбрался и продолжил путь. 90 градусов с Д. Он стиснул зубы. Упрямая воля напрягала его мышцы. Он прикинул, что Хуан Кабо де Орна вряд ли прошел более 3-4 километров по такой местности. И он не мог не следовать этой линии склона в сторону гор. Он ставил ногу на призрачную почву из переплетенных лиан, укрытых снегом, и проваливался. Вырывал ногу из ловушки. Преодолевал валуны, замаскированные под декорации из белого картона. Он не чувствовал ударов, ни холода. Лишь пушистый снег обжигал веки. От постоянного напряжения глаз, пытавшихся пронзить эту снежную пыль, на сетчатке рождались танцы светящихся дисков, жонглирование золотыми шарами, которые взрывались и осыпались дождем разноцветных звезд. Он пересек поляну. Снег, подгоняемый ветром, стелился по самой земле. Мак-Айзеку показалось, что его несет поток, разумеется, чистая оптическая иллюзия. Но он все же повалился на бок. Он ругался по-испански и думал. Интересно, что заставляет этих бедолаг рисковать жизнью, чтобы в итоге стать рабами у Лаберос. Он стиснул зубы. «Этот от меня не уйдет». Он поднялся и продолжил путь. Лес сомкнулся. Странное сияние, уже не похожее на дневной свет, струилось по снегу. Стволы антарктических буков вновь обрели свои черные очертания. Мак-Айзек возвращался в солнечное время. Он шел уже 7 часов. Сумерки множили ловушки. Затем наступила ночь, и пастор укрылся под выступом ледникового валуна. Он не мог снять свои намертво замерзшие перчатки. Он зажал бутылку виски между этими двумя каменными глыбами и сделал глоток. В голове путались мысли. Ноги отморожу. Тогда он начал стучать сапогами друг о друга. Он рисковал быть съеденным заживо дикими собаками, чей вой, предвещающий смерть, заглушал лишь белый ветер. Как и Чайтона. Часы текли в черно-белом однообразии. Мак-Айзек молился о том, чтобы найти Хуана Кабо де Орна. Снег набрасывал на его колени саван духа Мер, тень смерти, обитающую в глухих лесах. На рассвете он снова двинулся в путь. Андийский посох погружался в снег, ставший теперь глубже на горных склонах. Буря не утихала. Деревья становились все реже. У подножия склона Мак-Айзек обнаружил остатки талдо. Банку из-под сардин, еще липкую от масла. Свежесрезанные ветки. Хуан Кабо де Орна был где-то рядом. Лес разбивался о поля сглаженных скал, припорошенных снегом. Мак-Айзек поднимался в более прозрачную атмосферу. Ветер по-прежнему дул с прежней силой, но плотность снежной пыли уменьшалась. Пастору приходилось сгибаться, чтобы переждать порывы. Затем он бросался вперед, останавливался, чтобы собрать силы, и снова шел, применяя все новые уловки в борьбе с врагом. Наконец он достиг горного хребта. На Магеллановом склоне видимость достигала нескольких сотен метров. Он уже собирался спуститься по обратной стороне, как заметил в 20 метрах ниже Хуана Кабо де Орна, лежащего на скале. Мак-Айзек скользнул вниз к Ягану, кипя от ярости, копившейся в нем 22 часа. Прежде всего он увидел две босые ноги, торчащие из снега, синие в черных пятнах. «Что ты сделал со своей обувью?» — закричал миссионер, хватая человека за плечо. Хуан Кабо де Орна был мертв. Вероятно, он добрался до вершины горы на рассвете. Обманутый неверным светом, он, должно быть, поскользнулся на скалах верхних склонов. Он ударился головой о камень. Из-за травмы и холода он так и не пришел в сознание. Никакой крови на снегу. Спокойное лицо. Обмороженные ноги. Мак-Айзек взвалил тело на плечи. Он вошел в доисторический лес, отыскивая следы своего недавнего пути. Сломанные ветки, пустые консервные банки, место бивуака. Он шел, пошатываясь под тяжестью трупа. Он падал лицом вперед, попадая в ловушки из лиан. Ему было жарко, руки и ноги больше не болели. Он ронял свой груз, подбирал его своими каменными руками. Снежная пыль застилала пространство между стволами. Ветер звенел, словно погребальный колокол, и Мак-Айзеку чудилась колокольня миссии, которая тут же превращалась в антарктический бук. Стоило лишь рассеяться апокрифическому миру, рожденному из причудливых творений бури и человеческой усталости. Вскоре у него не осталось сил нести труп. Он начал волочить Хуана Кабо де Орна за собой. Он продел одну из своих каменных рук под пояс Ягана. Лихорадка поддерживала миссионера, а еще та огромная ярость, которая никак не утихала. Он шел до самых сумерек, терзаемый белым ветром, подстерегаемый дикими псами. К горлу подступала тошнота, отдававшая желчью. Доисторический лес вокруг него погружался в медленный вальс, который ускоряла снежная пыль. Похоронный звон ветра звучал все ближе. Когда изнуренный, окоченевший, ослепший и оглохший маг Айзек рухнул в снег лицом вниз, не выпуская из своей каменной хватки пояс Хуана Каба де Орна. Сквозь два порыва снежной бури проступили очертания первых зданий миссии. И это был колокол Мисерикадии де Диус, а не ветер с горна, что отбивал погребальный звон. «Возлюбленная моя, пишу вам с больничной койки, но не волнуйтесь. Я уже иду на поправку, и моей жизни ничто не угрожает. Я отправился на поиски Ягана, который пытался бежать к Магелланову проливу во время равноденственной бури. Я отчаянно боролся двое суток и одну ночь. Силы покинули меня на пороге миссии, и спасло меня духовное предательство Калафати. Эта история стоит того, чтобы ее рассказать. Мой переводчик, которого вы знали в Бристоле, ставший другом за долгие годы борьбы, возвращается к первобытному состоянию. Калафати возвращается к своей духовной исходной точке после того, как углубился в священное писание, выучил три европейских языка в дополнение к диалектам огнеземельцев. Представьте себе, что годами мне приходилось каждый день очищать кладбищенские кресты от лоскутов белой ткани, которые чья-то таинственная рука вешала на них. По словам Калафати, хорошо осведомленного и не без причины. Они олицетворяли дух мер, тень смерти, одно из божеств бесформенного язычества огненной земли. Именно когда он отправился осквернять мои христианские захоронения в самый разгар бури, Калафати обнаружил меня без чувств в снегу. Он принес меня обратно и спас. Но он выдал себя, пытаясь найти правдоподобное объяснение своему присутствию у кладбища. Мое сердце разрывается между яростью и благодарностью. Я теряю прекрасную душу, ту самую, которую я как раз и выхаживал с наибольшим постоянства, и которую, как я полагал, я открыл безвозвратно для любви Господа нашего Иисуса Христа. Теперь, в свете этого последнего опыта, я лучше понимаю глубину заповеди апостола. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». Луки 10:3. Бедный Калафати. Он тоже упрям, как осел. Я вышел почти невредимым из этой безумной авантюры. Господь проявил милосердие. Этот нечестивец Солсбери ампутировал мне пальцы на левой руке и правую ступню, чтобы избежать гангрены. Я еще смогу ходить с аппаратом и тростями, но уже не смогу повторить такое предприятие, как то, что было в июле. Не жалейте меня, возлюбленная Элизабет. Я не приносил эту жертву своей плоти на алтарь миссионерского апостольства. Или почти не приносил. Я не пытался дать лишь милосердное толкование притчи Господа нашего. Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99? И так далее. Матефо 18:12. Пытаясь спасти Хуана Каба де Орна в безнадежных условиях, я следовал порыву своего дурного горделивого сердца и упрямой воли горца. Я хотел узнать, смогу ли я в 79 лет снова начать великие битвы своей молодости? Опыт оказался почти убедительным. Однако мне не хватило всплеска жизненных сил, той последней доли энергии, которая в нерешительной схватке склоняет чашу весов в сторону жизни. Но пришло время мудрости. С моим искусственным протезом, тростью, очками и левой рукой, лишенной чувствительности, я смогу отплыть в Арауканию через несколько месяцев. Как только мое присутствие на острове перестанет быть необходимым, мы отправимся вместе, моя возлюбленная. Мы возобновим путешествие, начатое в Ирландском море столько лет назад. Алитол Телен умерла в ночь с 7 на 8 августа. Господь призвал ее к себе в глубокой тайне. Она прошла по жизни неразгаданной тенью и, подобно тени, исчезла, чтобы войти в царствие Господа нашего Иисуса Христа. Обычно она уходила к себе в комнату около 9 часов вечера. 7 августа госпожа Фернандес видела ее в коридоре. На следующее утро она исчезла. Организованные поиски позволили обнаружить ее тело на могиле Анникена, колдуна Северных Ана, скончавшегося некоторое время назад. Дикие собаки более чем наполовину обглодали останки. Я благочестиво предал христианскому погребению эти жалкие бренные останки. Эти подробности вряд ли вас заинтересуют, судя по тону ваших последних писем. Они причиняют мне боль и могут навлечь на вашу голову гнев Божий. Мы оба страдали от этого брака, и я больше, чем вы. Но вы забываете, что мы принесли Господу эту жертву во искупление нашего греха. Если он длился всю жизнь, значит, грех был тяжким. И что такое жизнь для того, кто помышляет о вступлении в вечность? Смыт ли теперь наш грех на святых престолах? Пастор не может дать вам такой уверенности сегодня, как не мог и 50 лет назад. Но человек с юным сердцем говорит. Он смыт. Элизабет, прошу вас проявлять немного больше сдержанности в своих письмах. Подумайте о том, что мы уже не молоды, далеко не молоды. Пожалуйста, уделите хотя бы каплю сострадания и благодарности той, что только что ушла, открыв вам путь. Мы говорили на разных языках. Она преследовала меня своей ненавистью, оправданной с точки зрения местных жителей. Мы годами жили как чужие люди. Но она была тверда в своих намерениях. И если ее сердце осталось ожесточенным в неведении любви к Господу нашему Иисусу, она пожертвовала собой ради своего народа в дни агонии, причем в такой мере, какой не достигнет ни один христианин, будь он даже святым. Это была необыкновенная женщина, способная доходить до крайних пределов как в лучшем, так и в худшем. Мир ее праху, и молитесь вместе со мной, чтобы она была принята в Царствие Божие. Я пишу вам это письмо под звон погребального колокола. Из 150 туземцев, выживших в Доусоне, через несколько месяцев не останется ни души. Поэтому я принимаю меры по организации новых миссий в Линкьюе. Ваше сотрудничество будет для меня бесценным, Элизабет. В связи с этим прошу вас отправиться в путь как можно скорее. Я высылаю вам переводной вексель на 1000 фунтов стерлингов на Бристоль. Я отправлю свою шхуну Джуисио де Диус ждать вас в Буэнос-Айресе. Соломон сказал: «Слава юношей — сила их, а украшение стариков — седина». Притчи 20:29. Я уже не юноша, но и не совсем старик, однако я сохранил силу первых и, возможно, обрел честь вторых. Я предлагаю вам свою силу и свою седину, а также жизнь, полную одиночества, самопожертвования и труда, сегодня, как и 50 лет назад. Спускаются сумерки. Погребальный звон не умолкает. Вечный ветер уносит мои нежные мысли к вам. Я теперь лишь пассажир на этом печальном острове, дрейфующем по каналам огненной земли, в царстве дней без света и белых теней. Вокруг меня географические пространства носят огромные имена: залив Инутиль, остров Десоласьон, порт Фамин, западные Фурии, фьорд Ультима Эсперанса. Мне больше нечего делать в этом пустынном краю мира, где туземец умирает, подобно цветам, увядающим от простого прикосновения пальца. Я ухожу и приглашаю вас следовать за мной, чтобы оставаться верными заповеди Господа, нашего Иисуса Христа. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царствие Божие. Луки 9:60. Ваш, Дункан МакАйзек. Прошлое. 3. Доисторический лес в разгар лета. Пантанос, развершийся извилистыми расщелинами, с водой цвета антрацита, проступающей на поверхность. Канела магнолия, выставляющая на показ свои цветы, более бледные, чем день, который никогда не бывает светом. Грубые калафати. Желтая фиалка, виоулы мекулете. Дикая земляника, которая никогда не созревает. Антарктические буки, еще зеленые в течение нескольких недель. Чучи, покрытые патиной, словно медные подсвечники. Ветер, обосновавшийся на высоте нескольких сотен метров, иногда спускающийся к земле, чтобы собрать там туманы. Ползучие туманы. Облака. Облака, собирающиеся на лесных перекрестках, скользящие к каналу Альмирантесга. Последние локалуфы, 2 дюжины мужчин, женщин и детей распевали свою серую жалобную песню. «Энан Гауэ». Эенанга Уэ. Мак Айзек отдавал приказы об эвакуации персонала и оборудования. Первый эшелон — резиденция и госпиталь. Второй эшелон — медсестры и гражданский персонал. Третий эшелон — алакалуфы. «И что вы собираетесь делать с этими беднягами?» — спросил Хесус Фернандес. «Я оставляю их у себя на службе. Они будут сопровождать меня в Льенкиуэ и Вильярику. Возможно, они помогут мне наладить хорошие отношения с Мапуче. Хотя вряд ли. Арауканы — великий народ с богатыми воинскими, земледельческими и скотоводческими традициями. Должно быть, они презирают моих бедных огнеземельцев». Сумерки завершали свою оккупацию острова. Ветер отступал. Канела магнолии усиливали свои тошнотворные испарения. Алакалуфы продолжали свои заклинания. «Э-нан-гауэ! Э-нан-гауэ!» Доктор Солсбери пришел за инструкциями. «Вы уезжаете первым эшелоном, доктор». «Это само собой разумеется. Вы мой самый дорогостоящий сотрудник, а ваше оборудование стоит целое состояние». Мак Айзек вздохнул. «Иисус сказал моим бедным она и последним яганам, придите ко мне все труждающиеся и обремененные». «Что вы могли поделать, доктор, против воли Господней?» Солсбери пожал плечами. «Нельзя удержать на плаву корабль, корпус которого дает течь вот уже 40 лет, господин директор». Я конопатил его как мог. Он медленно погружался, вместо того, чтобы пойти ко дну. «И я благодарю вас, старый вы нечестивец. Наблюдая за вами, я понял, что Господь уготовил своему творению такие формы апостольства, которые напрямую не связаны с его святым служением. Вам многое простится. И вы уносите с собой мою признательность». Он улыбнулся, указывая на свой протез ноги. «Я ваш лучший успех, доктор». Прислонившись лбом к оконному стеклу, Хесус Фернандес смотрел на лес, сине-черное облако, которое подчеркивал нерешительный розовый свет. Мак Айзек продолжил. «Дона Росимба отплывает из Магеллана сегодня ночью на Джуисио де Диус. Она пришвартуется завтра утром. Вы немедленно начнете эвакуацию оборудования, не так ли, доктор?» «Слушаюсь, господин директор. И главное, чтобы ничего не было повреждено. Ваши установки стоили мне дорого, и я намерен подарить эту больницу городу Магеллану. Ступайте». Розовый свет вливался в комнату и струился по стенам. «Сегодня блуждающие огни обладают совершенно необычайной силой, брат Мак Айзек», — прошептал катехизатор. Миссионер подошел к окну. «Это не блуждающие огни, брат Фернандес, а пожар на юге. Вы знаете, в каком направлении дует ветер?» «Рюмбойл Норд». Горн дул на север. Мак Айзек вздохнул. Миссии ничто не угрожало. Несмотря на Пентанос, лагуны, туманы, дожди и повсеместную сырость, огненная земля горит так же легко, как любой другой лес. Ветер с горна придает пожарам почти сверхъестественную скорость распространения. Лес Доусона горел далеко на юге. Простая светящаяся точка — звезда, упавшая на землю на уровне Фокс-Бэй. Но испарения, окутавшие остров, поддались этому красному сиянию. Звезда разгоралась. Пожар бежал вдоль зубчатого горизонта. Он поднимался к северу, следуя вдоль внутренних горных хребтов. К полуночи он пожирал 30 градусов горизонта. Рассвет не смог рассеять его отблеск. День приобрел медный оттенок. Дым распространился до мыса Валентин и цеплялся за облако. Джуисио де Диус пришвартовалась к пристани бухты Харис около 6 часов утра. Эвакуация началась немедленно. Капитан Дона Росимба передал миссионеру письмо от Элизабет Нил. Беспорядочный, почти неразборчивый почерк на первой странице. Мак Айзек поправил очки, склонился над синим листом, нахмурился, снял очки и взял со стола лупу. 1912. «Мой царь Соломон. Вот голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я, ему он пасет между лилиями». Он долго говорил. «Чери иерусалимские. Заклинаю вас серными или полевыми ланями. Не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно». Он говорил мне. «Ты пленила сердце мое, сестра моя, невеста, ты пленила сердце мое одним взглядом глаз твоих, одним ожерельем на шее твоей. «О, как ласки твои лучше вина, и как масти твои лучше всех ароматов! Сотовый мед источают уста твои, невеста. Руки твои — золотые кольца. Ноги твои — мраморные столбы. Груди твои — как башни. Живот твой — ворох пшеницы, обставленный лилиями. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя. Я искала его и не нашла его. Я звала его, и он не откликнулся мне. Но вот возлюбленный мой говорит и мне: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. Иди со мною с Ливана. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, бегут. Я пойду на гору Мирры и на холм Фимиама к возлюбленному моему». Мак Айзек пожал плечами. Отсветы пожара становились ярче болезненного света, цепляясь за красные бархатные портьеры на перегородках. Пастор подошел к окну. Разрушительный огонь охватил 120 градусов горизонта. Он полыхал на всей горе напротив миссии. Ветер гнал дым, более темный, чем облако антарктических штормов, которые то и дело прорезали вспышки пламени. Огонь мчался на север со скоростью скачущей лошади. Миссери Кадия де Диус был во власти любого порыва ветра. Мак Айзек снова взял письмо, перевернул страницу. Почерк Элизабет Нил внезапно стал высоким, прямым, четким. «У меня были довольно хорошие новости о вашем сыне с тех пор, как он вышел из тюрьмы. Я думала, что на службе во флоте, где он уже успел получить звание, у Йорга будет больше шансов, чем в школах. Увы. Я давно читала в его глазах жестокость и вероломство. Адмиралтейство сообщило, что квартирмейстер Йорк Мак Айзек только что дезертировал со своего корабля во время стоянки в Порт-Стелле на Фолклендских островах. Он совсем иного склада, чем Барбара, но, как и она, отмечен вашей собственной трагедией. Я поручил нашему другу Мак Дугалу немного наставить вашу дочь на путь истинный во время его последней поездки в Париж. Ему не удалось с ней встретиться. Она уже 2 года заперта в тюрьме Сен-Лазар, где французы, как говорят, держат падших женщин. Затем почерк снова становился неровным, строки теряли горизонталь, буквы плясали и наезжали друг на друга. Мак Айзек снова взял лупу. Так как дочери Сиона надменны, ходят с вытянутыми шеями и обольстительными взорами, Господь обнажит темя дочерей Сиона, и Господь оголит срамоту их. Они из рода прелюбодеев и блудниц. Ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоею, блудодействовала со всяким прохожим. За то, что богатства твои расточены и срамота твоя открыта пред любовниками твоими, я буду судить тебя судом прелюбодеец. Я соберу всех любовников твоих, предам тебя в руки их, они сорвут с тебя одежды твои и оставят тебя ногой, совершенно ногой. Мак Айзек нетерпеливо жестикулировал. Бормотал. Побре. Сей ведела кабезо 50. Эджи венджерай, эл иникюите, диперейс, сэр лес энфенс джусхю, балакватрил миджиэн эрэшен. Мел хайур псиюкс, кие плэнт лэ мел, бин, эт лэ бин, мел ки фан дитиэнбрас ла люмидри, эт дела люмиври, лэс тиэнбрас. Ком лэ фэю диэвор лэ чеюм, эт ком ла флэм кэнсум эл хэрбээс ачей, лёр рэсин тамбэра эн пуэритюра, эт лёр флэр эс эн аэрэй эн паусири. Джейсес Фернандес Сейруэ Дэнс Ле Бюроу. Фрари Мэк Айзек, Левен Тестен Трейн Де Тоэнер. Лепестур Сайсит Сакан, Глисела Летра Дэн Санэ Пач Де Сэрэдингутет Сюивит Лекэтичесте Эн Баутент. Левент Эвэйт Вэй Ди Юэн Кворт Бэл Ауэст. Эсэ Спор Этэтндре Эл Инсэнди Бла Поршен Де Фэркти Джус Хью Ицэ И Пагней Антра Лэс Монтэгнес Эт Ла Сирти. Плес Анна Сиканде Пипердре Фернандес. Модифиез лес консигнес. И выкэвейшен им идиэта дэ дэ персонал сивалэт ди индигнес. Сэйювэс облигатайрэмэнт лакейс дэ ла мишэн эт си пасэбэл лэс анэмэнс ди чипэлэс, лэс ливрэс лэс виктэмэнс, лэмэтвэрил дэ ла сейл ди апэрэшэн. Энсёйт линдж драпс мэтэлэс кэювэртюрэс. Огонь спускается по горным склонам извилистой линии пламени, растянувшейся более чем на 10 километров. Внезапно вспыхнувшие антарктические буки качают своими покрасневшими ветвями, колеблются, прежде чем рухнуть в пекло. Загораются кусты барбариса. Раскаленный ветер с мыса Горн швыряет их вперед. В болезненном дневном свете, превращающемся в искусственное зарево, они прочерчивают золотые траектории, взрываются, разносят пожар далеко за пределы линии огня. Огонь продвигается в сторону Мисерикадида Диус. У него бывают порывы, позволяющие разом преодолеть 100 метров и затишье на пороге лесных полян. Он колеблется, выбирая направление. Немного поднимается к северу, затем поворачивает на восток, ищет линию склона, которая позволила бы ему ускорить движение, словно подчиняясь законам гравитации. Ветер с мыса Горн окончательно устанавливается в направлении юго-запад, северо-восток. Теперь спасти миссию мог бы только проливной дождь. Свободное пространство вокруг зданий занято крысами, пауками, рыжими лисицами и дикими собаками, которые продолжают свой исход к морю. Те, кто достиг берега, разворачиваются и сталкиваются с животными, спускающимися вниз. Крысы издают пронзительный визг. Они забираются на крыши зданий, плотными рядами устремляются в коридоры, ускоряют свой отчаянный бег вокруг больничных палат. Лисицы тявкают, снуют туда-сюда стаями в поисках пещер вдоль берега. Безмолвные пауки спешат. Ими покрыта вся земля. Эта сама почва внезапно оживает сверхъестественным движением. Дикие собаки собрались в бухте Харрис в количестве нескольких сотен. Их глаза светятся в золотистом полумраке, сменившем утренние сумерки. Они воют, предчувствуя смерть. Одни роют землю, пытаясь выкопать призрачное укрытие от огня. Другие бросаются в воду, плывут к поросшей деревьями скале, выступающей из воды в нескольких кабельтовых от берега. Холод парализует их. Они идут ко дну. Море выбрасывает на берег трупы и вбирает в себя первые отблески пожара. Жара усиливается. Дым опускается на миссию. Пахнет смолой и каюе. Исходу животных вторит эвакуация Мисерикадии де Диус. Доктор Солсбери перевозит свои инструменты, Анжело Маньяни и Хесус Фернандес, священные книги, кресты, картины Мак Айзека. Тициан. Два Эль Грека, маленькие Рембрандты, Лоуренс свалены в кучу на палубе шхуны вместе с простынями, подсвечниками, часами работы Буля, дорожной сумкой Мак Айзека, ящиками с сывороткой, футлярами с щипцами, скальпелями, зеркалами, шприцами доктора. Госпожа Фернандес руководит эвакуацией больницы. Шумайнаолиги Кипу и Тоуламайоку Кипу уносят на носилках. «А люди?» — спрашивает миссионер. Анжело Маньяни указывает на бухту за Пунта Торн. Они отчаливают на своих пирогах капитан Буэна. Какие пироги? Те, что они, должно быть, построили, несмотря на наш надзор. Мак Айзек замечает около 20 алакалуфов, суетящихся вокруг двух лодок. Он пожимает плечами и поднимается на борт, чтобы дать указание капитану. Нужно будет поставить шхуну на якорь подальше от бухты, так как огонь приближается, да и чтобы судно не заполонили крысы. «Экюхора», — спрашивает капитан. Мак Айзек смотрит на океан пламени, ревущий на склонах горы. «Через час. Оставите шлюпку на берегу. Я должен уйти последним». Затем он достает из кармана сюртука письмо Элизабет Нил и садится на бухту каната. Он забыл свою лупу, но очков достаточно, потому что почерк на последней странице снова стал четким, спокойным. «Я получила ваш переводной вексель и обналичила его. Я не потеряю ни минуты, но не могу отправиться прямо в Буэнос-Айрес. Перед смертью пастор Мюллер просил меня уладить некоторые дела в Соединенные Штаты и, в частности, посетить нескольких щедрых жертвователей приютов. Поэтому я заскочу в Нью-Йорк, но благодаря быстроходным судам потеряю лишь несколько дней. Мы, наконец, приближаемся к благословенному часу, к той высшей минуте, которая ознаменует наше воссоединение в любви на этой земле, которую мы оросили своими слезами. Я отплываю из Саутгемптона 10 апреля на Титанике 51. Ваша жена. Элизабет Макайзик. Ветер. Рев пламени. Испаряющиеся туманы, исчезающие с шипением. Конопатки, летящие, словно разрывные снаряды, в самое пекло пожара. Тропический жар, поднимающийся от этой ледяной земли. Запах горячей смолы. Скоро придется прекратить эвакуацию, бросить снаряжение, стоившее тысячи фунтов. Матросы уже выбирали якоря, и те показывались из зеленой воды, отливающей красным. Мак Айзек сошел на берег. Дым, насыщенный искрами. Ветер горна, превратившийся в зонда, сирокко Южной Америки. Миссионер заметил на пристани забытый платок и сунул его в карман. Затем он окликнул капитана, склонившегося над фальшбортом. «Дон Расимба. Мисс Нил сообщает мне, что 10 апреля она отплывает на Титанике. Как только вы бросите якорь в Магеллановом проливе, нужно будет подготовить Джуисио де Диус к выходу в море до Буэнос-Айреса. Переоборудуйте салон в каюту для пассажирки, используя мебель из резиденции, на которую я укажу. В Рио-де-Ла-Плата наймите горничную камердинера, метрдотеля и шеф-повара. Переманите их из какого-нибудь крупного заведения города. Да, за любые деньги. Вам дан полный карт-бланш. Все жилые помещения шхуны должны приобрести цивилизованный вид. Вы везете не дикарей, а жену капитана Буэна. Поздравляю вас, сеньор-директор. Мои персидские и абюссонские ковры. Картины, что стоят на палубе. Японские гобелены из резиденции. И повсюду цветы на протяжении всего перехода. Дата отплытия. Как только будет закончено оснащение. Будете ждать в Буэнос-Айресе, пока не будет угодно госпоже Элизабет Мак-Айзек. Понятно, Мюибин. Шхуна Джуисио де Диус подтягивалась на верпе. С края причала Мак-Айзек крикнул. И не забудьте прислать за мной шлюпку. Госпожа Фернандес с мужем, доктор Солсбери, Анджела Маньяни, две английские медсестры, старший кладовщик, кокочилийские полицейские склонились над фальшбортом, наблюдая за потоками пламени, устремившимися к миссии. «О Калафате!» — снова крикнул Мак-Айзек. «Он остался на берегу. Ждет вас». Шхуна поднимала паруса, чтобы немного продвинуться к входу в бухту. Две лодки алакалуфов огибали Пунта-Торн. Они шли по гребню волны, нагруженные так, что почти уходили под воду. Они держали курс на остров Гранди, чья синяя линия очерчивала восточный берег залива Альмирантесво. Мак-Айзек подсчитал, что через 12 часов они достигнут берега, если им помогут попутные течения. Но он знал, что это лишь уловка. Способ отвлечь возможные поиски. На самом деле алакалуфы направлялись на юг, к каналу Габриэль, затем к бухте Магдалена, проливу Кокберн, островам Камоэнс и Стюарт, к землям своих предков. В те пустынные края, где антарктический ветер обрушивается на континент у западных фурий. Вечный шторм. Облако, катящееся подобно апокалиптическим угрозам. Снег или дождь. Прилив молодости прилил к щекам старого миссионера. Высадка в гавани. Бога, улая. Ветер. Яростное море. Бесчисленные огни огненной земли. Он попытался ускорить шаг, чтобы подняться к миссии. Но искусственная нога волочилась по песку. Он оперся на трости. С борта шхуны донесся далекий голос. «Не задерживайтесь!» Огонь наступает. Огонь пробирался через кладбище. Он пожирал деревянные кресты и последние лоскуты белой ткани, олицетворявшие дух мер, тень смерти. Лес горел на всем своем протяжении к северу и югу от бухты Харрис. Огромные антарктические буки и чучи рушились в воду, издавая шипение, подобное раскаленному железу, которое опускают в воду. Комья смолы отлетали в сторону открытого моря, взрывались над самыми волнами, и искры поднимали крошечные гейзеры. Жара становилась невыносимой. Дым полз по миссии. Но пожар приостановился перед свободными пространствами, защищавшими постройки. Пламя бежало по кругу. Оно угасало на границе площадок из утрамбованной земли. Осада принимала организованный характер. Мак-Айзек посетил резиденцию, больницу, магазины, дома туземцев. Джоб Калафати по-прежнему был неуловим. Миссионер звал. Калафати. Гул пожара заглушал его голос. От дыма слезились глаза. Приступы кашля раздирали грудь. Он спустился обратно к бухте, прошел по пляжу в сторону пристани. Дым стелился к морю, сплетая над самыми волнами искусственный туман, который поглощал каноэ алакалуфов, и превращал Джуисио де Диус в корабль-призрак. Мак-Айзек обогнул гряду скал и обнаружил Калафати. Яган склонился над легкой пирогой, укладывая весла несколько ящиков с провизией и ружье. На земляном основании горел бортовой огонь. На Ягане были легкие брюки, закатанные выше икр. Босые ноги впивались в песок. Торс, покрытый жиром, блестел в отблесках пожара. Калафати выпрямился и увидел миссионера. Меланхоличная улыбка озарила его лицо, морщинистое, как старое яблоко под шапкой седых волос. Мак Айзек приблизился к переводчику, прошептал: «И ты тоже, Калафати». Калафати опустил голову и смотрел на огонь, разведенный в каноэ. «Ты теперь умеешь хорошо пользоваться джар-джауки огнивом?» — спросил Мак Айзек. «Да». Калафати снова научился пользоваться джар-джауки. «Ты умеешь собирать ракушки, строить тольда, укрытый от ветра, ловить хека, ската, краба синтолью, пихирея, морских ежей». «Да, Калафати умел собирать ракушки, строить тольда, рыбачить, как в прежние времена. Ты не хочешь поехать со мной. Ты богат, раз ты мой друг. Отдам тебе все, что ты попросишь». «Нет». Калафати не хотел следовать за капитаном Буэна. Он по-прежнему любил доброго капитана. Он спас бы доброго капитана, если бы представился случай, там, в архипелаге. Но он был стар. И он указывал на свою седую голову. Он тоже скоро умрет. Он не хотел спать у подножия креста на большом кладбище для белых людей. Он хотел умереть на островах Вулластон, где родился. Он возвращался на остров своих предков. Он хотел быть похороненным своими братьями, и он указывал на каноэ, поглощенные туманом, под кучей ракушек. Таков был закон яганов и алакалуфов. Даже лисицы оставались верны своему закону. Он указал пальцем на обезумевших зверей, которые рыли себе могилы в песке на берегу. Мак Айзек вздохнул. Калафати опустился на колени, поцеловал сапоги миссионера, а затем, с невероятной для человека его возраста ловкостью, прыгнул в пирогу, схватил весло и направился к Пунторн. Огонь проложил себе путь сквозь острую траву на краю полян. Больница пылала. Мак Айзек поднялся к часовне, прикрыв рот мокрым платком. Он вошел внутрь и ухватился за веревки колоколов. Он звонил, чтобы предупредить всех живых существ, которые еще могли находиться на территории миссии. Предосторожность излишняя, ибо никто не задерживался на пороге этого ада из пламени и дыма. Пленник некоего ритма, установившегося за столько лет, Мак Айзек бил в набат. Затем он позволил колоколам звонить самим по себе и спустился обратно к бухте. Шлюпки у подножия пристани не оказалось. Мак Айзек поднялся к пляжу. Пляж был пуст. Огонь уже охватил миссию. Он гнал к берегу непреодолимые черные и золотистые волны. Немного лихорадочно, но без страха Мак Айзек обследовал бухточки. Несколько предметов, брошенных алакалуфами, валялись на узких полосках песка. Миссионеру пришлось признать очевидное. Перегруженный наплывом беженцев на своем судне, поглощенный маневрами при отплытии, Дон Арасимба забыл прислать шлюпку. Воздух вибрировал от поднимающегося жара. Удушье прижимало насекомых к самой земле. Жестами и криками Мак Айзек пытался привлечь внимание кого-нибудь на борту шхуны. Джуисио де Диус едва вырисовывался сквозь дым, а гул пожара заглушал его крики. Он пожал плечами и сел на камень. Лисы выскакивали из пылающего кустарника, размахивая на кончиках хвостов шлейфами искр. Они безумно кружили вокруг старика в центре этой ловушки, смыкавшейся между пожаром и ледяной водой, а затем начинали рыть себе могилы в песке. Мак Айзек молился. Он видел, как пирога Калафати удалялась, плененная кругом белых теней, который двигался вместе с ней. Огненная земля. Курмайор. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.